Уважаемые коллеги, тема презентации «Системные риски финансовых секторов в России. Прогнозы и методы управления». Понятно, что мы сейчас находимся в разгаре кризиса, но, наверное, нужно думать о том, что произойдет дальше и как тем, что произойдет дальше, управлять. Вот эта табличка, она очень хорошо показывает встроенную волатильность и рисков финансового рынка России. Экстремальные значения. То, что мы сейчас наблюдаем, минус 60, минус 70% и так далее по отношению к маю 2008 года, мы видим, что на всем протяжении, начиная с 99 года, эксцессивные колебания. Минус 30, минус 46%. Минус 26, минус 25 и так далее и тому подобное. То есть, да, это кризис, да, это, что касается рынка акций, это глубочайшее падение. Но вот эта встроенная волатильность, она присуща российскому финансовому рынку. И кроме того, мы всегда видели, что степень волатильности российского рынка, и рынок акций является его достойным представителем, является одной из высочайших в мире. Понятно в этом случае, что, видимо, эта встроенная волатильность является и прогнозируемой. И все то, что отличается в среднем по статистике финансовые кризисы, а на таких рынках, как российские, на emerging markets, они происходят где-то 1-2 раза в 10 лет. Возьмете Бразилию, Аргентину, Турцию, азиатские рынки и так далее и тому подобное, вы всюду увидите вот эти неприятности в пределах 10 лет, 1-2 раза, со всеми их проявлениями, с падением ВВП, с проблемами платежей, с падением капитализации, с увеличением уровня процента, инфляции, бегством капитала, давлением на валюту и так далее и тому подобное. Вот это такая обобщенная средняя картинка кризиса, которая сделана на примере нескольких десятков кризисов на emerging markets, произошедших в 70-е, 2000-е годы. В чем причина такой встроенной эксцессивной волатильности российского финансового рынка? Ну, пункт первый – это, наверное, внешние факторы. Циклы мировой экономики и плюс мировая финансовая архитектура. Вот эта табличка, она демонстрирует долгосрочные циклы, как они складывались в 20 веке. Циклы размерностью в 30-35 лет, можно называть их кондратьевскими, кузнецовскими, какие угодно, но длинные циклы мировой экономики, они очень хорошо видны. Они видны в динамиках производства, и они замечательно видны в финансовых динамиках. И вот тот повышательный склон длинного экономического цикла, который наблюдался в 80-е, 90-е годы до 97-го года, и далее, начиная с 97-го года, со всплесками в 2000-м году, с перерывом в 2003-м, в начале 2007 года, и, наконец, вот с полной разряженностью атмосферы в 2007-2008 годах, вот этот понижательный склон длинного экономического цикла, это, пожалуй, то, чему мы являемся свидетелями, и то, что, в свою очередь, дает некие надежды. Заштрихованные квадранты – это синхронность движения финансовых рынков вдоль длинных экономических циклов. Соответственно, можно говорить о следующем, что то, что нас будет ожидать, это продолжение долгосрочной цикличности, и вся история финансово-экономическая 200 последних лет в этом убеждает. Плюс, если мы примем гипотезу, что мы являемся свидетелями десятилетнего понижательного склона в длинном экономическом цикле, то здесь есть и хорошие новости. Новость означает то, что нас может ждать 15-20-летний подъем, на котором будет много денег, много инвестиций, на котором будет стоять задача взять как можно больше денег и инвестиций, ну, если он, конечно, не прервется политическими рисками. Плюс на этом длинном повышательном подъеме, безусловно, будут кризисы второго-третьего порядка. Вот те самые 1-2 и, может быть, больше кризисов в 10-15 лет в emerging markets, то есть длинная волна, и на ней рябь на поверхности кризиса второго, третьего порядка, которые, каждый из которых может быть не менее неприятен. Приводить к эксцессивной волатильности внутри отдельно взятой экономики, неприятностям, в том числе политическим рискам. Это первый прогноз, и он означает, что если говорить о будущем, если вот представить себе, что мы забыть о том, что мы находимся в центре циклона, да, и понимать, что финансовый рынок, тем не менее, будет в долгосрочном прогнозе расти, мы, тем не менее, должны понимать, что на этом повышательном подъеме обязательно возникает рябь, да, эксцессивная волатильность второго-третьего порядка, с которой нужно уметь справляться. Ну и второй фактор внешнего порядка – это наличие реальных центров экономической и финансовой силы. 60% примерно финансовых рынков, относящихся на великолепную семерку, более 30% США. Это данные 2007 года. Данные, когда emerging markets, в первую очередь Россия, Китай, другие подобные рынки, росли опережающими темпами по отношению к финансовым рынкам Запада. Ну вот, можно ожидать, что после того, как сдуются мыльные пузыри на emerging markets, скорее всего, финансовый мир вернется вот к этой картине 2005 года, когда великолепная семерка занимает 70% объемов финансовых рынков, при том, что доля в экономике у нее значительно ниже. Ну и наоборот, здесь взяты Россия и Китай, доля в мировом ВВП где-то 8-9%, а доля финансовых рынков значительно ниже. Вот это та самая однополярная, или если говорить о великой большой семерке, это дву- или трехполярная картина финансового мира, где деньги крупнейшие компании российские берут прежде всего в Лондоне и в Нью-Йорке. И это стандартная картина для emerging markets. Вы хотите получить рейтинг, вы хотите получить юридические услуги или инвестиционные банковские услуги, вы знаете, кому идти. Ваши денежные резервы размещены в долларах и фунтах стерлингов, более 65% официальных денежных резервов государств, 50%, может быть, и больше объема финансового рынка, 50-60% размещены в Великой Семерке, Большой Семерке и прежде всего в США и Великобритании. Хотя сейчас много говорится о диверсификации, об уходе от однополярности в финансовом мире англосаксонском. Понятно, что по инерции эта однополярность будет возобновляться с некой диверсифицированностью. Понятно, что, скорее всего, будет усиливаться зона евро. Но вот эта функциональная зависимость от объемов денежных ресурсов, сосредоточенных в большой семерке, и прежде всего в англосаксонском мире, она обязательно сохранится. Она обязательно сохранится по инерции, хотя, безусловно, мы можем пытаться отстраивать наш финансовый рынок, основанный на увеличении внутреннего денежного спроса, что мы и будем делать. Вот эта зависимость очень хорошо демонстрируется известными вам графиками взаимозависимости США и России январь-сентябрь. Россия и Бразилия, страны-субституты, январь-сентябрь, буквальное повторение движения. Ну и вот это два внешних фактора, долгосрочная цикличность с эксцессивной волатильностью и вот эта зависимость от центров экономической денежной силы, которая во многом определяет динамику и риски российского финансового рынка. Внутренние факторы, подверженные системным рискам, они прежде всего относятся к финансовой архитектуре России. Вам хорошо известна зависимость от экспорта сырья экономики, высокая волатильность сырьевых цен, которая сейчас продемонстрирована по нефти, и то, что центры ценообразования на экспортные товары, на финансовые активы, на бизнес, они расположены за рубежом. Но вот еще один комплекс факторов, который был связан с тем, что в течение 7-летнего периода, опережая значительно рост экономики, рост ВВП увеличился в 4,7 раза, опережая в значительной мере рост денежной массы, постоянно нарастала зависимость финансового рынка России от нерезидентов. Внешний долг банка вырос в 16 раз, нефинансовый сектор более чем 10 раз, в 13 раз срочные операции банка по поставке денежных средств в иностранной валюте. Еще более высокими темпами росли иностранные портфельные инвестиции. И вот индикатор внешний долг банков и нефинансовых предприятий к денежной массе более 75%. То есть денежная масса покрывалась на 75% внешними заимствованиями. Ну и за всем этим скрывается очень известная идеология. Вывод избыточной ликвидности из страны с тем, что внутри России нет инвестиционных проектов. Те избытки бюджетного профицита, резервные фонды, все это надо стерилизовать, вывести. Но при этом банки и российские корпорации, которые нуждались в средствах для инвестиций, и прежде всего российские корпорации, этот вывод избыточной, в кавычках, ликвидности, они возмещали внешними заимствованиями, привлекая более дешевые денежные ресурсы за рубежом. И таким образом возникало в российском финансовом секторе два полюса. Одной рукой деньги выводились из страны в качестве избыточной ликвидности. Это данные о нет иностранных активов органа денежного регулирования, ну, валютные резервы за вычетом соответствующих обязательств. А это то, что противостоит этим валютным резервам, другой полюс, это вошедшие в экономику деньги, портфельные инвестиции нерезидента в акции и внешний долг. Итак, вот политика. Одной рукой вы из одного кармана деньги достаете и отдаете куда-то на сторону, другой рукой вы деньги привлекаете, потому что вам они нужны для инвестиций. Причина зависимости. Прежде всего, вывод ликвидности как избыточный. Валютные резервы в 3,6 раза больше, чем США, Великобритания, Германия, Франция, Италия вместе взятые. Валютные резервы в России 8% от мирового объема, хотя ВВП 2,4 объема. Полностью превышает валютные резервы России, валютные резервы еврозоны. Ну и вот эта странная картина, когда с одной стороны есть валютные резервы Китая, в 3 раза превышающие валютные резервы России, Россия, Япония, азиатских экономик, и с другой стороны, которые перевкладываются, соответственно, в финансовые активы в зоне индустриальных экономик, и с другой стороны, нулевые активы, очень небольшие активы США и большой семерки. Вот это как бы картинка, которая демонстрирует вот этот вывод ликвидности как избыточный. С другой стороны, при этом действовал и, возможно, будет продолжать действовать вот на этой будущей дорожке, действует очень простой механизм. Это классический механизм закачки горячих денег на финансовый рынок. А именно, у вас закреплен курс национальной валюты, у вас очень высокая доходность финансовых активов внутри страны, у вас либерализованный счет капитала. Вот при этой позиции у вас начинает идти громадным потоком горячие портфельные деньги, начинается внешнее заимствование, когда очень удобно, предположим, кредитом или свопом или еще каким-то способом получить валюту за рубежом, речь идет в том числе и о российских банках, превратить ее в рублевые активы, получить более высокую доходность и затем при нормальных условиях рынка эти обязательства погасить. Вот это классический механизм, который приводит к зависимости, вот к закачке горячей ликвидности,
к зависимости финансового рынка от нерезидентов, это тот классический механизм кризиса, который много раз повторялся, в том числе в благополучных экономиках вот, Тихоокеанского региона, вот в том самом азиатском кризисе 1997 года, в том числе действовал и вот этот механизм, потому что валюты этих стран были закреплены при открытых счетах капитала. Это происходит, и это усиливается очень низкой монетизацией финансовой глубиной экономики. Понятно, что мы сейчас находимся в лучшем положении, чем в 96-98 годах, когда монетизация по методологии ВВП, деньги плюс квазиденьги, доходила, вот этот индикатор к ВВП доходил до 14-15%. Сейчас, в конце 2007 года, это 37%. Насыщенность деньгами – это насыщенность финансовыми инструментами, это капитализация финансовых институтов, это ну, валютная, стоимостная мощность финансового сектора. Если монетизация очень низка, то в этом случае понятно, что финансовый рынок начинает быть функциональным, производным от тех денег, которые приходится закачивать на финансовый рынок изнутри. Если монетизация, если монетизация низка, то это одновременно означает и очень высокую цену денег. Китай. В конце 2007 года этот же показатель 165%. Стандартный размер монетизации от 80 до 120% для индустриальных экономик, где-то 70-80% для emerging markets. То есть, когда вы понижаете уровень давления и при этом выкачиваете ликвидность, и при этом еще у вас ценообразование на финансовые активы уже в этом случае зависит от нерезидентов, и ценообразование на активы находится за рубежом, плюс у вас немедленно возникает вот этот поток горячих денег, высокая доля внешних долгов, быстрый рост иностранных спекулятивных инвестиций, у вас как производная возникает ненормальный механизм эмиссии против поступающих не только валютной выручки, которая съедается импортом, экспорт съедается импортом, но и против поступающих внешних долгов и портфельных и горячих портфельных денег. Вместо нормального механизма эмиссии, когда в балансе Российского центрального банка не было до сих пор, как у других центральных банков, статьи, которая бы означала рефинансирование коммерческих банков, прямое рефинансирование, как мы сейчас говорим, беззалоговое рефинансирование под рост долговых обязательств в экономике, под рост экономики. Ну и начинают сдуваться, соответственно, мыльные пузыри, ралли на фондовом рынке, бум кредитный, рост срочных сделок банков, через которые закачивается валюта с конвертацией в рубли, слабая капитализация валютного сектора, очень высокая волатильность и высокая уязвимость. Поэтому прогнозируемая модель. Если гипотезу о долгосрочных циклах принять как правильную, то нас будет ожидать после выхода из кризиса длинный подъем, рост и развитие финансового рынка на повышательной стадии длинного цикла, сверхволатильность второго и третьего порядка. И кроме того, если сохранится тот механизм, который действовал до сих пор, если мы в третий раз будем строить спекулятивную модель финансового рынка или в целом финансового сектора, третий раз это... Первый раз мы ее построили в 1998 году с функциональной зависимостью от нерезидентов и с открытием счета капитала в 1997 году, да, с допуском нерезидентов на рынок ГКО, с РТС, которая была полностью, где более 90% операций были именно горячие деньги нерезидентов. Если вторая спекулятивная модель, она описывается теми параметрами, которые я приводил только что. Если мы третий раз построим спекулятивную модель финансового рынка, то, безусловно, нас ожидает та самая сверхвысокая волатильность, те очень высокие системные риски, которые проявлялись и в течение 90-х годов, с пиком в 98-м году, и мы это увидели в самом, как бы, кусочек угрозы в 2004 году и увидели это сейчас, в 2008 году. Много сценариев, 5 сценариев. Первый сценарий – импортированный кризис, финансовая инфекция, то, что мы получили сейчас. Но при возобновлении той модели финансового рынка после выхода из финансового кризиса, вот этот потенциал финансовой инфекции, он будет абсолютно сохраняться. Вот та картинка дружбы близнецов рынков, стран-субститутов России и Бразилии, России и латиноамериканских стран, она известна где-то с 96-97 годов. Поэтому вот эти взаимные движения, мы абсолютно должны быть с вами уверены в том, что на других развивающихся рынках будут происходить, пусть даже на подъеме, будет происходить много неприятностей, независимо от политики, может быть, в связи с политическим риском или с местными трудностями в экономике и так далее. Все это будет вот в этой зависимой модели финансового рынка, когда не резиденты, они определяют основные динамики рынка, это будет немедленно переноситься на российскую почву. Ну, примеров очень много. Механика того, как это переносится через глобальные финансовые институты, которые никуда не денутся. Да? Они могут получать другие имена, они могут консолидироваться. Но вся индустрия, она немедленно воспрянет на длинном подъеме. И крупные глобальные финансовые институты, крупные хедж-фонды или инвестиционные банки будут точно так же действовать иногда как слоны на emerging markets. Второй сценарий – это спекулятивная атака. Здесь нет никакой идеологии, но зато очень много примеров того, как она производится крупными иностранными институтами. Ну, например, тогда, когда начинает считаться, что национальная валюта переоценена. Или когда при открытом счете капитала, при открытых рынках, при развивающемся рынке деривативов и так далее и тому подобное. Ну, бурное развитие финансового инжиниринга и рынка деривативов в России наряду с акцентом на развитие рынка акций. И вот как бы та связка сегментов финансового рынка, которая сейчас нам демонстрируется в 2008 году, до этого рынок акций, он колебался как угодно, но это очень плохо чувствовалось на других сегментах финансового рынка. Чувствовали инвесторы, но вот этой связки рынка акций или рынка деривативов с другими сегментами еще не было. Сейчас, в 2007-2008 году, она появилась, да, и вот инициировала реакцию разрастания системного риска. Безусловно, и после кризиса российский рынок выйдет из него в таком состоянии, что вот эта связка сегментов, она сохранится, и вот эти вещи, кризисов аналогов сколько угодно, они, безусловно, можем их увидеть. Третий сценарий – перегрев одного сегмента внутреннего финансового рынка, примеров сколько угодно, и, безусловно, та модель финансового рынка, которая возобновлялась в России все это время, она и устроена так, что вызывает очень сильные эксцессивные перегревы на тех или иных сегментах. Ну, безусловно, есть сценарий ценового риска, одно из проявлений его мы сейчас видим. Ну и как один из сценариев, это политический риск. Поскольку, ну, если, например, рассматривать Россию и Бразилию как страны-субституты и посмотреть, как политическая история Бразилии влияла на состояние ее финансового рынка со всей эксцессивностью политических событий, там, смен централизации, децентрализации, диктатур, демократии и так далее и тому подобное, то понятно, что политическая волатильность, она будет, может быть, при всей, ну, как бы, смешанности идеологии, которыми руководится российское общество, при той смешанности и салате, которая существует в головах тех, кто принимает макроэкономические решения, вот, безусловно, фактор политического риска, он должен существовать. Ну и, наконец, при наличии системных партий, коммунистической, ЛДПР и так далее, которые настроены на гораздо большие объемы централизации, на гораздо меньшие объемы финансового рынка и спекуляции, нежели чем это могло бы быть. временная структура нарастания риска финансового кризиса, вот эта табличка, она была сделана в марте этого года, 2008 года, когда мы в финансовой академии презентовали национальный доклад «Риски финансового кризиса в России». Ну вот сценарий 2008 года, он здесь оправдался, соответственно, происходит нарастание возможностей сценариев при возможном будущем долгосрочном подъеме финансового рынка, при том, что мы счастливы сейчас, мы счастливы в том, что глобальный финансовый кризис нас все-таки застал на значениях того, что называется Всемирным банком, всегда называлась финансовая глубина экономики, то есть денежная масса КВВП, кредиты КВВП, инвестиции КВВП и так далее. Вот это все где-то со значений в районе 15-20% ВВП в 90-е годы сместилось сейчас к 30-40% ВВП. При том, что более зрелые, развитые рынки, где в том числе и масштабы, они менее волатильны, но и масштабы потерь там значительно больше, они обычно характеризуются значениями 70, 80, 90, 100% ВВП, то есть вот этой финансовой глубины. Соответственно, все эти сценарии будут становиться возможными, но при том, что финансовый рынок России, если он будет развиваться в сторону большей монетизации, большей финансовой глубины, в сторону того, о чем мы сейчас говорим, как о стимулировании денежного спроса, внутреннего денежного спроса, то в этом случае все индикаторы, которые показывают финансовую глубину, насыщенность финансового инструмента, они вот как раз в эти пределы 70, 80, 90% ВВП, они войдут. И тогда вот то, что у нас сейчас происходит, будет похоже на взрыв парового котла при... ну, там, более ядерных, да, энергиях, более сильных энергиях, которые возникают на разрыв в экономиках при их финансовой насыщенности вот в районе 80-90% ВВП. Что делать? Как управлять системными рисками? Это могло бы быть предметом отдельной презентации. Безусловно, мы где-то с 2002 года публиковали доклады финансовой академии о том, что должен существовать мониторинг системных рисков, должен существовать мониторинг в программах оценки финансовой стабильности, которая сейчас распространена повсеместно. Даже на постсоветском пространстве Казахстан и Беларусь такие программы оценки финансовой стабильности приняли. Это программа чрезвычайных действий, развитие сотрудничества финансовых регуляторов и так далее. Но всего этого не существовало. Те меры антикризисные, которые сейчас принимаются, они делаются с колес. Должно существовать, как мы называем в кавычках, Министерство по чрезвычайным ситуациям. Если мы занимаемся такими элементарными вещами, как там, план эвакуации на случай пожара, то системные риски при такой огромной волатильности финансового рынка – это там, в порядке худшие вещи, нежели чем наводнения, землетрясения и так далее и тому подобное, которые могут быть локализованы, но которым в системе макроэкономического управления нет, не противостоит спасательной команды, планы действий, самое важное, не противостоят. Все регуляторы сейчас как один заявляют, что делается с колес. Мы, так сказать, там, никто не знает, что делать, все вырабатывается. Хотя практика борьбы с кризисами, во всяком случае, такого масштаба, который существует сейчас в России, не теми более глубокими кризисными проявлениями, с которыми столкнулись экономики Запада, а такими, каким существует в России, они, ну, примеров очень много, аналогов много. Второе направление – это усиление устойчивости экономики кризиса, рост финансовой глубины, опережающее увеличение внутреннего спроса, как бы вытеснение из экономики, не закрытие счета капитала, а вытеснение, экономическое вытеснение горячих денег и внешних долгов и повышение устойчивости финансового рынка к системным рискам. В частности, если речь идет об антикризисной политике государства, это монетизация экономики, причем речь не идет о связи с ростом инфляции. Потому что такая монетизация, когда вы делаете акцент на внутренний денежный спрос, вы тем самым вытесняете ту ликвидность, которая заводится против внешних долгов, против заимствований банков и корпораций. Это снижение стоимость денег в нормальные условия рынка 2-3% на МБК, вот она, естественно, условие денег, потому что все, что бы мы ни говорили об инфляции предложения, о монетарных методах борьбы с инфляцией, мы все очень хорошо понимаем, что инфляция в России имеет прежде всего не монетарный характер. Очень осторожное, сбалансированное снижение курса рубля, как курсовая политика. И есть примеры выхода из экономик, из кризиса, когда монетарные власти прибегали именно к этому направлению своих действий. Отказ от вывода избыточной ликвидности валютной резервы и снижение налоговой прессы, кстати говоря. Потому что вот этот маневр финансовый с ростом монетизации, для того, чтобы эти деньги через открытый счет капитала не выводились из страны, одновременно должны быть связаны с улучшением условий бизнеса внутри страны. Примеры. Все подсчеты. Налоги плюс квазиналоги к ВВП для России дают более 40% ВВП. Неважно, какая ставка имеет НДС или ЕСН, или налог на имущество. Неважно, как изымаются деньги. Важна общая, прежде всего, налоговая нагрузка на экономику. В России она более 40% ВВП. Это адекватно индустриальным странам. В Китае чуть более 20% ВВП. В быстрорастущих азиатских экономик это тоже находится где-то в этих пределах. Плюс очень важен отказ от мифа, которому мы придерживаемся, это то, что все налогоплательщики должны быть равны. Тем самым мы отказываемся от налоговых льгот в высокотехнологичный сектор, от стимулирования длинных денег иностранных инвесторов, от стимулирования, в первую очередь, портфельных инвестиций. Вот если мы сравним Россию и Китай, то у Китая прямые инвестиции более чем в 4 раза превышают портфельные. В России накопленные инвестиции, соотношение накопленных портфельных и прямых инвестиций в России примерно равно. Плюс реструктурирование финансового сектора, рекапитализация и другие меры. И, безусловно, нам нужна очень серьезный подход к тому, что мы стали называть международный финансовый центр. Будет беда, если МФЦ превратится в еще одно небольшое агентство, где резиденты между собой будут гонять деньги за налоговые льготы, если мы повторим опыт Канады или Ирландии, или под лозунгом МФЦ запустим еще много государственных денег в строительную площадку Москвы. Есть аналог. В свое время, в 90-е годы, в Германии был принят национальный проект «Финансовая площадка Германии», который включал и все, и в том числе усиление роли Франкфурта и создание отдельных институтов. Вот эта последовательная программа, которая предполагает усиление конкурентоспособности российского финансового рынка при акценте на внутренний денежный спрос, на нормализацию финансовых составляющих внутри России.
в судьбу финансового рынка и на предотвращение будущих очень высоких системных рисков. Благодарю за внимание.